Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Америка – недоступное для беженцев убежище. США не верят Интерполу. Российских беженцев массово депортируют из Америки. Кто получает убежище в США? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Павлом Ивлевым, юристом, в прошлом адвокатом ЮКОСа, главой общественной организации «Крест Политшкола», и Дмитрием Валуевым, координатором группы «Русская Америка за демократию в России». 19 ноября Росфинмониторинг внес Михаила Ходорковского и Дмитрия Гудкова в перечень террористов и экстремистов. И Ходорковский, и Гудков живут за пределами России. Попытка навесить на них и других российских оппозиционеров ярлык террористов – очередной эксперимент Кремля по преследованию противников российского режима после неудачной многолетней попытки использования с этой целью Интерпола. Так считают мои собеседники. Слово Павлу Ивлеву.
Последнее время это преследование стало, более массовым, я бы сказал. То есть, понятное дело, что когда людям предъявляют обвинения о фейках об армии или в экстремизме, в терроризме за то, что они переводили донаты ФБК и все эти дела, их же становится все больше и больше. И люди убегают от этих дел. Да? И дальше, их российская власть пытается преследовать уже за пределами России, используя для этого существующие международные механизмы, в частности, базу данных Интерпола. Прямые запросы тоже бывают.
Но, насколько я понимаю, Павел, Кремлю использовать этот инструмент преследования оппонентов все сложнее и сложнее. Ведь, помнится, несколько лет назад по наводке Интерпола по российскому запросу был задержан в Испании финансист и видный противник Путина Билл Браудер. В последнее время о таких случаях не слышно.
Интерпол после начала широкомасштабной войны России против Украины весной 22 года принял у себя инструкцию, что он не будет автоматом разрешать свою систему ставить российские запросы. Это то, что было до этого несколько лет. Будет все это перепроверять. Но, понимаете, Интерпол, как мы между собой это называем, сливной бачок. У него нету, в общем-то, силы, да и, по большому счету, желания проверять эти запросы. Да? Его задача – это обслуживание кооперации между полициями всех стран мира. Поэтому совершенно не важно, демократия это или, какой-то диктаторский людоедский режим что-то там ставит. Они все пропускают в целом. Они могут декларировать, и в данном случае в отношении России продекларировали, что они будут проверять, но я не вижу, чтобы они сильно проверяли.
Павел, среди ваших клиентов есть люди, ставшие объектом внимания Интерпола?
У меня было пару случаев в прошлом году. Приехали люди в Италию покататься на лыжах, положили в гостиницах, у них сняли копии с паспортов. В пятницу приехали, в понедельник пришли полицейские, отвезли участок. Оформили бумаги, привезли к судье. 2-3 дня человек провел в заключении в Италии. Отпуск испорчен. Судьи отпускают, естественно. Разбираются, отпускают. А полицейские, они по инструкции же действуют.
Вы говорите о случае, происшедшем в Италии. А как относятся к запросам Интерпола в Соединенных Штатах?
В Соединенных Штатах, давно, наверное, лет 15, если не больше назад, существовало вполне себе хорошо известное правило Минюста, в силу которого розыск через Интерпол не является основанием для задержания человека, для того, чтобы поместить его под стражу в США. Это правило, я думаю, что до сих пор никто не отменял. Просто на сегодняшний день это вступает в противоречие с политикой Белого дома, и поэтому, интерпольные розыски становится основанием для того, чтобы человека, по крайней мере, задержать. Хотя, опять же, нынешняя администрация, она как-то немножко по-другому на это смотрит, то есть у них больше претензий к мигрантам вообще, особенно тем, кто границу перешел, без визы, или которые здесь действительно что-то нарушили уже в Штатах. То есть Интерполу меньше, но предыдущий период, кстати, справедливости ради, надо сказать, что эту политику по задержанию разыскивающих через Интерпол начал Обама еще. И был период, когда всех подряд задерживали, сажали в тюрьму и топали ногами в суде, что Интерпол – это все, преступник. Но судьи американские, иммиграционные в том числе, они как бы совершенно резонно говорят, что нет, ни основания, не будем, и освобождали. Что сейчас происходит, ну, я говорю, что, понимаете, это еще мало времени прошло, да, то есть у нас...
Павел, вы ведь и сами были объектом преследования Кремля, уже эмигрировав в Соединенные Штаты. Россия пыталась добиться вашей экстрадиции. Насколько это преследование вам осложнило жизнь?
В каком-то там 2009 году, то есть я уже здесь жил, по-моему, даже еще не был гражданином, Российская Федерация запросила мою экстрадицию и получила ответ Госдепа, что нет, не будем экстрадировать, типа, отказываем вам в этом счастье. О чем мне даже никто не сказал, то есть я просто даже не знал, что этот как процесс совершился где-то там на международном бюрократическом уровне. Вот, потом уже узнал, поэтому как бы не надо было что отстаивать, в данном случае американские власти приняли правильное решение даже без какого-либо с моей стороны участия. Ведь обычно это же процесс, то есть адвокат должен представлять позицию в защиту. Ну, тут административно разобрались без всяких судей. Такое тоже вполне возможно. Понимаете, договор о правовой помощи между Россией и Соединенными Штатами, который существует, до сих пор действует, никто не отменял, он прямо исключает возможность экстрадиции. Он не просто ее не предусматривает, он ее исключает. То есть так договорились в свое время и очень правильно сделали, что Америка никого в Россию в рамках договора, да, то есть она не берет на себя обязательство, что кого-то отправит, значит, экстрадирует из Америки в Россию. Поэтому как бы запрос возможен, он рассматривается и принимает решение правительства. Это нормальная норма, вполне себе.
Но это в Америке. А когда вы находитесь за границей, в поездках, есть чувство опасности?
В основном нет. Потому что я путешествую в те страны, про которые мне известно, что это демократии нормальные совершенно, где полиция руководствуется законом. И я знаю, что в 2015 году мой розыск через Интерпол прекращен по решению Интерпола, потому что мое дело и вообще дело ЮКОСа признано политическим. Соответственно, раз оно политическое, Интерпол не имеет права преследовать, все, значит, они свои файлы почистили.
Судя по тому, что вы говорите, эту тактику Кремля в преследовании своих оппонентов за рубежом едва ли можно назвать успешной.
Ничего в этом успешного нет. Это портит людям жизнь. Они никогда и ничего не добивались. Они не смогли никого из своих серьезных противников ниоткуда экстрадировать. Начиная с Ахмеда Закаева и там, Бориса Березовского, которых пытались экстрадировать из Великобритании, и им было в этом отказано. И отказывают, и отказывают, и будут и дальше отказывать. Это неэффективно. Но это отравляет жизнь.
В последнее время методы преследования оппозиционеров за рубежом становятся все более изощренными, говорит Дмитрий Валуев. Осознав, что Интерпол стал неэффективным инструментом, Кремль с некоторым успехом осваивает другие приемы.
На мой взгляд, допустим, с полномасштабного вторжения в 2022 году преследование по линии Интерпола и новые заявки, и особенно такие, скажем так, заметные кейсы не появлялись. Однако действия российской власти по преследованию оппозиционеров видоизменяются и приобретают немножко новые формы. К примеру, мы видим в последнее время, вот особенно в 2025 году, и особенно вот в последние месяцы, такую интенсификацию работы по признанию многих оппозиционных организаций террористическими. Скорее всего, в ноябре этого года в конце будет признана террористической ФБК. При том же замечу, что они уже признаны экстремистами, то есть для российских властей этого недостаточно. Заведены дела по терроризму против всех членов антивоенного комитета, признана террористической организацией Форум Свободной России Каспарова. Мы видим организацию террористических дел против организации Диаспоры. Я лично и моя супруга и коллега Надя внесены в список террористов в мае. Алексей Нестеренко из испанской диаспоры и Дмитрий Захватов, который находится в Европе, они внесены в список террористов тоже вместе с нами в мае этого года. То есть мы видим, что российская власть применяет определенные инструменты жесткие, которые, к сожалению, находят, скажем так, некий ответ в Европе. Я советую всем почитать работу на Карнеги по поводу того, как европейские институции отслеживают базу Росфинмониторинга и включают данные из нее в свои каталоги. И это сказывается и на банковских счетах, и был случай в Финляндии, когда оппозиционеру, внесенному в список террористов-экстремистов, отказали в продлении жилья и так далее и тому подобное. Это всего лишь такой один из инструментов. Риск для оппозиционеров остается довольно высоким.
А каково отношение к этим кремлевским маневрам в США? Павел Ивлев, например, говорит, что в худшем случае они вызывают лишь неудобства для тех, кто является объектом внимания Кремля.
Могу сказать, что в отношении вот этой вот банковской проверки, которая, мне кажется, больше затрагивает российских оппозиционеров в Европе. Недавно, кстати, целая волна прошла с банком Revolut, когда закрывались или приостанавливались, правильно будет сказать, приостанавливалось действие счетов для целого ряда таких знаковых российских оппозиционеров из команды Навального, и вот семья Гудковых, Геннадий и Дмитрий тоже подверглись этим неприятностям. В США таких мы пока примеров не видим, или, по крайней мере, не видим об этом массово, об этом не знаем. Если они есть, то очень точечные и очень неизвестные. Скажем так, наша организация пока такие примеры не попадали. Единственное, что я могу сказать, возникает внутри США, это в отношении российских организаций, особенно в нон-профит-сфере, это какие-то дополнительные проверки. Но, опять же, это не касается трансграничных репрессий, это больше касается, наверное, осторожности в отношении санкций и санкционной политики.
Дмитрий, я понимаю, что вопрос не по адресу, его нужно обращать людям в Кремле. Но что вы думаете о причинах этой кампании против оппозиционеров за рубежами России?
Мне кажется, таких целей, основных целей две. Первое, действительно создать неудобства как можно серьезнее. Мы видим, допустим, что признание экстремистской организации ФБК, она создала огромное количество проблем для организации внутри России, но по большому счету никак сильно не ухудшила ситуацию по функционированию организации ни в Европе, ни в США. И то же самое касается и других организаций. То есть антивоенный комитет проводит регулярные конференции. Последняя прошла вот только в октябре в Брюсселе, в Европе. В принципе, вот эти вот уголовные дела или даже экстремистский статус не создает таких серьезных барьеров. А вот статус террориста, я думаю, надежда российских властей состоит в том, чтобы, конечно, создать дополнительные препоны в функционировании организации. Ну, а вторая цель, кроме вот таких вот бытовых сложностей, это большая изоляция, маркирование оппозиционных сил как неприкасаемых, людей, с которыми нельзя иметь дело. Это тоже, кстати, очень симптоматично, потому что если предположить, что оппозиционные силы во время уже войны и во время такой вот полномасштабной диктатуры не набирают достаточной популярности, то и не было бы смысла эту оппозицию изолировать так, как это делают российские власти.
Мы вернемся к разговору с Павлом Ивлевым и Дмитрием Валуевым. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода». Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Америка – недоступное для беженцев убежище. Мои сегодняшние собеседники – Павел Ивлев и Дмитрий Валуев. В гораздо более трудной ситуации оказались россияне, бежавшие от войны в Соединенные Штаты, в расчете найти здесь надежное убежище. Если в первые 2-3 года после начала открытого российского вторжения в Украину значительная часть запросов удовлетворялась, по официальным данным, например, в прошлом году 85% прошений о предоставлении убежища были одобрены, то в нынешнем году ситуация изменилась. По крайней мере, если верить сообщениям в прессе. Дмитрий, мы много слышим сейчас о депортациях из Соединенных Штатов россиян. обратившихся здесь с просьбой об убежище. Создается впечатление, что это массовое явление. Это так? Можно что-то, например, с уверенностью сказать о числе россиян, бежавших в Америку?
Мы можем сказать, что, наверное, с полномасштабного вторжения количество иммигрантов, которые приехали, российских иммигрантов, которые приехали в США, исчисляются десятками тысяч. Это может быть больше сотни тысяч, но цифры очень... очень условная, да, потому что нет какого-то четкого счетчика. Пик был в 22-23 году. Особенный пик был именно после мобилизации в сентябре 22 года. Довольно большое количество людей приехало как раз в США, потому что вот этот способ прохождения границы через юг, да, через мексиканскую границу в США и запрос убежища, в общем-то, с момента полномасштабного вторжения оказался одним из самых довольно простым, потому что Шенген получить было очень сложно, шенгенские страны стали закрываться. Страны Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан выдавали каких-то антивоенных активистов, были случаи, то есть не были таким прям безопасным хабом. В общем-то, Америка стала желанным и не самым простым, конечно, потому что там был риск пересечения границы, где картели орудовали, но в целом и не самым сложным способом, с довольно такой, ну, хорошей перспективой получить убежище и дальше легализоваться внутри страны. И на самом деле с полномасштабного вторжения вот до середины 2024 года это работало довольно исправно. Российские беженцы подходили к границе, запрашивали убежище, их пропускали внутрь страны, давали им так называемый пароль. Это разрешение на пересечение границы без визы, потому что визы у них не было. И дальше они подавали на убежище, и иммиграционные власти рассматривали их кейсы, когда они находились уже свободно, жили на территории США. В середине 2024 года это изменилось. Депортации были всегда. Это были единичные случаи, они стали более массовыми только с приходом Трампа.
А что произошло в середине 2024 года?
Нам начали поступать сообщения о том, что российских беженцев и беженцев еще нескольких постсоветских стран, это некоторые страны Центральной Азии, Грузия, Армения, Молдова фигурировала в списке, их стали задерживать на границе массово, практически всех, за редким исключением, и помещать в иммиграционные тюрьмы. По нашим подсчетам, в иммиграционных тюрьмах тогда, в 2024 году, находилось порядка 4-5 тысяч россиян. В 2025 году ситуация радикально изменилась. Трамп в день своей инаугурации ввел два указа в действие. Указ об объявлении чрезвычайного положения на границе, который позволил блокировать границу и не пропускать людей дальше. И второй указ – это так называемая процедура ускоренной депортации, которая позволяла иммиграционным властям не допускать этих беженцев до иммиграционных судов, а депортировать их сразу с границы, что на самом деле начало происходить. То есть многие россияне, которые запрашивали убежище уже после января 2025 года, их просто не допускали до возможности подачи убежища. Даже тех людей, кому грозила опасность, и депортировали сразу с границы обратно. Далее вот мы начали видеть новую тенденцию с июня 2025 года, когда администрация Трампа, решив оптимизировать расходы по депортации, начали организовывать так называемые чартерные депортационные рейсы, когда они брали самолет, сажали туда 40, там, 50, 60 человек из одной страны и депортировали в эту страну. И то же самое вот в июне, с июня этого года начало происходить с россиянами. Первый раз это был июнь 25 года, когда депортировали 40 с лишним человек. Их свезли из разных иммиграционных тюрем и депортировали в Москву. То же самое повторилось в августе.
По вашей информации, а вы работаете с российскими беженцами, находящимися в США, сейчас американская граница на замке или все-таки приоткрыта для беженцев?
Как выглядит ситуация сейчас? Переход границы без визы Трампом сильно был ограничен. То есть вот эти вот указы по закрытию границы и по ускоренной депортации, они, конечно, поток снизили. То есть если раньше это были там десятки тысяч в месяц, то сейчас это, наверное, какие-то просто десятки людей. Миграционные власти регулярно публикуют эту статистику, и они пишут о том, что какую-то часть беженцев они пропускают. Это очень маленькие цифры, и даже россиян они пропускают. Мы сейчас как раз имели разговор с женщиной, которая приехала в августе в США, перешла границу вместе со своей семьей. Ее поместили в детеншн, в иммиграционную тюрьму на месяц в Техасе, но потом отпустили, и она сейчас живет в США, дожидаясь своего иммиграционного кейса. Иммиграционные власти делают какие-то исключения для особо каких-то тяжелых случаев или для тех случаев, которые они посчитают заслуживают доверия. И это, в общем-то, эта процедура выглядит так, что иммиграционный офицер на границе принимает решение, пропустить человека или нет.
Формальный повод для депортации – люди незаконно перешли границу. А есть ли у тех из них, кто реально опасается преследований или репрессий на родине, возможность сделать это законно?
Мы знаем случаи, что иммиграционные власти пропускают через границу беженцев. Я думаю, что они делают это осознанно, с одной стороны. С другой стороны, этот поток, безусловно, ну, очень маленький. То есть это буквально какие-то точечные, единичные случаи. Вот. Но они существуют. Если возвратиться к тому, что беженцам нужно получать какие-то документы для въезда, когда это возможно, это, конечно, улучшает шансы, вероятность успеха. Но есть, мы знаем, такие кейсы, к сожалению, когда какие-то люди не имеют возможности получить визы. Мы знаем, кстати, что американские власти сейчас, скажем так, ужесточили процедуру получения американских виз для россиян. В России вообще нет получения виз, нет возможности россиянам получить визу. Можно получить только в двух странах – это Польша и Казахстан. Попасть россиянам сейчас в Польшу будет невероятно сложно. То есть остается просто одна страна де-факто. И получить документы, получить въездные документы, визы россиянам, особенно которые бегут от репрессий, если они не подготовились заранее, невероятно сложно.
А Дмитрий, о чем говорит опыт вашей организации? Россияне, преследуемые за критику власти, могут рассчитывать на убежище в США?
Здесь мы можем руководствоваться статистикой. Есть несколько мониторинговых служб, которые исследуют процент положительных и отрицательных решений судей в отношении различных граждан мира. И здесь процент в отношении россиян статистически довольно высокий, порядка 60 и больше процентов. Ближе к 70% процент одобрения убежища для россиян по территории США. Понятно, что при этом есть судьи, допустим, которые, и мы видим это вот по нашей работе, которые относятся, допустим, к политическим иммигрантам, именно там, к активистам, к людям, которые выступали с оппозиционными высказываниями, с антивоенной позицией, относятся скептически по сравнению, допустим, с другими категориями, с религиозными или, допустим, с ЛГБТ-кейсами. Но в целом общая статистика сохраняется пока, хотя мы можем точно сказать, что то решение администрации Байдена в прошлом году, которое привело вот к такому массовому задержанию, оно, конечно, сказалось негативно на возможности беженцев готовиться к иммиграционным судам, потому что люди в тюрьме, в общем, иммиграционные тюрьмы – это практически обычные тюрьмы, возможности готовиться в этих тюрьмах, конечно, очень ограничены.
А известны ли, понятны ли резоны американских властей, решивших отправлять российских мигрантов в эти иммиграционные тюрьмы, в отличие от мигрантов из других стран?
Мы практически с уверенностью можем сказать, что это был вопрос национальной безопасности, это было такое осознанное решение администрации Байдена в середине 2024 года. Были факты того, что через границу проходят сотрудники российских спецслужб. Были факты того, что через границу проходят люди с российскими паспортами, связанные с ИГИЛ. Я думаю, что риски были очень большие, и, к сожалению, видимо, администрация Байдена посчитала, что они не могут разделять, скажем так, реальных беженцев от нереальных. Это вот решение остается в силе. Мы, кстати, пытаемся со своей стороны повлиять на это решение и убедить сейчас уже новые власти в Белом доме ослабить эти правила в отношении тех кейсов, которые мы можем верифицировать.
Заключить наш разговор я попросил адвоката Павла Ивлева профессиональным советом тем, кто хотел бы найти убежище в США.
Я бы им всем сказал хорошо подумать, прежде чем вы соберетесь в Америку, да, если у вас нету визы. Если у вас есть американская виза, и вас действительно преследуют в России, да, приезжайте, доказывайте свой кейс, и как бы вы его докажете, получите убежище. Но не надо приезжать в Соединенные Штаты ни в какую другую нормальную страну, если у вас нету права на въезд. Если ты приезжаешь без визы, пересекаешь границу, ты нарушитель, ты уже совершаешь преступление. Если у человека есть право на въезд в США по какой-то другой причине, опять же, он не должен нарушать режим, если он визу получил гостевую, а едет с иммиграционной целью, это тоже нарушение. Вот. Но если человек приехал сюда, там, я не знаю, отдохнуть или полечиться, или к родственникам, и в этот момент в России ему предъявляется обвинение, какое-то выдуманное совершенно, то есть как политическое дело, ну, конечно, такой человек имеет право обратиться за убежищем в США или там. Ну, знаете, люди все-таки по своей воле прилетали в Мексику и шли на эту границу. То есть они выбирали этот путь. Это неправильно, когда люди вот так вот вторгаются в нашу страну.
Павел, как вы думаете, реалистична ли идея нескольких российских оппозиционеров убедить Канаду допустить в страну тех, кому отказано в убежище в США? Они несколько дней назад обратились с открытым письмом к премьер-министру Канады.
Для них это, безусловно, было бы выходом. Но просто есть договор, довольно старый, между Соединенными Штатами и Канадой, в силу которого обе страны не принимают беженцев, которым отказали в другой. Если в Штатах отказали, Канада не принимает, автоматом не принимает. Соответственно, ребята написали письмо, это, значит, публичное, премьер-министру Канады, с тем, чтобы он этот запрет снял, там, хотя бы временно, или хотя бы там, для какой-то категории определенных убежавших из России лиц. Решение Канады, насколько мне известно, удовлетворить эту просьбу Навальный, Кармурзы там, и Яшина не последовало.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Америка, недоступная для беженцев убежище. Моими сегодняшними собеседниками были Павел Ивлев и Дмитрий Валуев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».